Дорогие друзья, я вас приветствую. Знаете, вот мы такие хорошие сегодня псалмы поем, ну, достаточно хороший смысл, назидательные. Но они довольно-таки серьезные в том отношении, что там есть смысл. Вот я отдаю все Христу, и я наполнил свою жизнь им, а все остальное, это как Павел даже писал в Писании, помните, там он пишет, что все, что у меня было, вот все, чего я достиг, все мои достижения, а он достиг действительно настолько много, что если бы он не отказался от всего этого, то у него было бы достаточно хорошее положение в обществе. И он говорит, я все вот это взял и убрал в сторону, и для меня это оказалось как мусор. Он своими словами буквально сказал, почитаю за сор. Я думаю, все мы знаем, что такое сор. Да, вот возьмите ту же пыль. Если смести вот так вот, поднять на руки и на солнце дунуть, и вот мы увидим, вот эта пыль разлетается, мусор, если разлетается. То есть он говорит, это для меня вот наподобие этого мусора. И я так для себя подумал, все-таки это же большая для нас ответственность, как верующих людей, как христиан, попытаться все-таки с Божьей помощью достичь этого или достигать, и потом впоследствии достигнуть уже потом к вечности ближе такого состояния, чтобы сказать вот так, как сказал когда-то апостол Павел. Потому что, когда мы читаем книгу вот эту «Бытие», которую мы разбираем, то это прекрасная инструкция для нас к действию. Посмотрите внимательно, тому пути присмотритесь, которым Бог проводил вот этих первых патриархов. То есть это еврейский народ только зарождается, начинается его история. Они сами еще понятия не имеют, какое дальше будет у них развитие. Но мы видим, как Господь через вот то, что Он их проводит, формирует к себе народ, который потом впоследствии станет, кого мы сегодня знаем, как евреи. Это их история, и мы, когда изучаем ее, то я думаю, можем ли мы для себя какие-то уроки взять, когда разбираем прошлое? Мы сейчас будем переноситься в чтении этой главы на несколько тысяч лет назад, в прошлое. Но оно ведь, кажется, устарело. Ну, какой в ней интерес может быть? Ну, есть ли смысл? Это старые обстоятельства, это древность, это другая система ценностей была. Ну, с одной стороны, можно увидеть, но, наверное, мало того, что мы можем применить в нашу жизнь. Мы не ездим по пустыне на верблюдах. У нас сегодня нету больших, очень громадных таких, вы знаете, имений. У нас нету слух, у нас нету того, чем это была ценность раньше. Ну, казалось бы, да, с одной стороны, нету. Но если посмотреть, какими уроками Господь проводит тех или иных людей в этой ситуации Иакова, мы понимаем, что все-таки жизнь, она становится удивительной и такой необычной, тогда, когда в нее вписывает что-то Господь. Посмотрите, я хотел еще перед тем, как буду читать, такое отступление сделать. Вот с одной стороны было черное, а когда Господь прикладывает к этому свою работу или свои уроки, оно становится белым. Жизнь грешного человека или забытого, или отвергнутого под Божьим действием или под Божьим уроком, под Божьей трансформацией или как угодно скажите, она становится прекрасной жизнью. Жизнь человека, который был забытый всеми, становится всеми признанной, или, по крайней мере, признанной в глазах Божьих, и Господь его применяет. Казалось бы, что особенного в человеке, которого мы знаем, Ник Вуджисик, помните, вот сколько свидетельств о нем? От него отказываются, я думаю, вот когда он маленький, такой без рук, без ног. А сколько Господь смог и еще, наверное, сможет при его посвящении достичь сердец или информации, которую, или Евангелием, которое он будет через него проповедовать. Поэтому, я думаю, то, что мы читаем, казалось бы, с одной стороны, обычный быт, обычные обстоятельства, ничего особенного, может быть, и нет, это обычная часть израильской истории, но при присутствии Божьем, при Его руководстве, при Его вмешательстве становится очень ценной для нас хорошей информацией, ценным наставлением, к чему Господь призывает нас обратить внимание. Я буду читать 31 главу, немножко дальше, с 22 стиха. Продолжая эту историю, мы видим, как, я бы сказал, такой черный день в жизни Лавана, или страшная весть доходит до него, на которую он реагирует очень быстро. 22 стих. «На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ними 7 дней и догнал его на горе Галаад. И пришел Бог к Лавану Араминянину ночью во сне и сказал ему: «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». И догнал Лаван Иакова, Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставили на горе Галаад. И сказал Лаван Иакову: «Что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных с оружием? «Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпанами и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Иаков отвечал Лавану и сказал: «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня и дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. И ходил Лаван в шатер Иакова, в шатер Лии и в шатер двух рабынь, но не нашел, и, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Я здесь остановлюсь, и мы просто посмотрим еще раз, какими хорошими мыслями или ценными уроками здесь Господь наполнил этот отрывочек для нас. Я думаю, если внимательно посмотреть, даже самое простое, в несколько раз, может быть, десятков раз прочитанное, Господь, я уверен, обратит наше внимание на что-то еще, которое где-то может быть скрыто от нас, где-то, может быть, мы его, читая, просматриваем сквозь него, знаете, смотреть как бы сквозь строки и попытаться увидеть, не выдумывая ничего, что, может быть, кажется, ну, а что еще тут взять? Но есть множество уроков, которыми Бог может нас учить. Это обычный быт, бытовая ситуация. Лаван в этой ситуации находится, я бы сказал так, в злости. Он, наверное, чувствует себя очень обманутым или брошенным, или кинутым. То есть чувствует, что его обманули, его не предупредили. То есть он начинает говорить: есть в моей руке сила, почему ты не попрощался со мной? И, казалось бы, вот у него на сердце, наверное, нет, наверное, даже и доброго, с чем бы, если бы Бог не вмешался в эту ситуацию, с чем бы добрым он вернулся к Иакову, если бы догнал его и сказал: ну вот теперь, когда я тебя догнал. То есть представьте, уберите Господа с этой ситуации. Нету его вмешательства. С какими бы словами тогда он обратился к Иакову и вернул его к себе? То есть его внимание, он говорит: вот мои дочери, вот мои внуки, и ты, который меня обманул. Я думаю, он... Тут действительно у него была сила, о которой он говорит. Это были не просто слова. У него были люди, у него было вооружение. У него была в руках возможность для того, чтобы догнать Иакова и не просто вернуть его по-доброму. Он мог причинить ему достаточно серьезное зло. Но он говорит: есть в руках моих зло. Но Бог, вот это слово «но Бог», как часто оно где-то вылетает из внимания. Иногда нам кажется, знаете, вот что... Когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией, когда не все нам понятно, может быть, какие-то эмоции нас заполняют, где-то у нас нету какого-то объяснения, что-то не попадает под наше объяснение, как оно должно быть. Нам кажется, действительно, как-то бессмысленно происходит, проблем множество приходит. Возможно, люди какие-то против нас активно начинают неправильно себя вести. Нам не надо забывать одну простую истину. Истина, которая уже больше многих тысяч лет. Господь эту истину прописал еще через книгу «Начиная от бытия». Она не должна ускользать от нас ни в какой ситуации. Она звучит так: «Но Бог», Бог, который тут написано, «но Бог, который сказал», Бог, который увидел. Я бы объяснил так. Первое, на что нам нужно обратить внимание, когда мы смотрим на ситуацию, нам нужно не забывать, что, во-первых, Господь видит все. Потому, являясь всемогущим Богом, ничего не выбывает, оно не ускользает от его внимания, не ускользает от его контроля, оно не ускользает из внимания ни в каких маленьких деталях. Казалось бы, уже собралась большая группа этих людей вместе с Лаваном, они готовы причинить Иакову зло. Вот помните, ситуация очень напоминает, я сравнивал для себя побег, по-другому не назовешь, побег Иакова из семейства Лавана. Он берет, я думаю, это было сделано так, он высмотрел, когда он увидел, что Лавана нет, он ушел. Он ушел, написано, на стрижку овец. И вот, зная ситуацию, что он может ускользнуть или уйти, он решается на этот шаг. И написано, когда Лаван узнает об этом поступке Иакова, написано, словно сердце его обрывается. Он потом и говорит ему: ты похитил у меня, то есть буквально вырвался. выбежал из моего плена. То есть, другими словами, для него он был словно как тот узник, который работал на него. Тут невольно сравнивается пример, помните, когда евреи работали в Египте. То есть это не просто наемники, это рабы. И вот ситуация очень похожа. Евреи, бегущие от египтян, уходящие, как Господь их уводил, они оглядываются назад и смотрят, и написано у всех тоже, я думаю, сердце обрывается. Они не ожидают увидеть египтян, которые готовы все-таки догнать их. Знаете, вот накал таких вот обстоятельств, как никогда должен нам подчеркнуть, вот напомнить эти слова, которые, я думаю, Иаков уже где-то больше и больше для себя осознавал. Но Бог. Он потом будет свидетельствовать Лавану и говорит, если бы не Бог, который вступился. И опять он говорит, смотри, Господь со мной. Если бы не Он. То есть в таких обстановках, если мы читаем эту главу, а мы как раз об этом и увидим. Я хотел еще раз затронуть немножко отрывок, который записан в первой части этой главы, где сам Господь начинает говорить к Иакову. То есть это не пришло к Иакову временно, знаете, вот может быть я сам хочу выйти, может быть мне пришлось. Да, он ушел, воспользовался нужным моментом уйти, но для этого необходимы были уже предпосылки. То есть для этого Господь уже говорил к Иакову и сказал ему немножко раньше. Господь сказал Иакову в третьем стихе, «Возвратись». То есть о чем говорит эта мысль, когда мы слышим, как Господь начинает говорить к людям? Мы видим, что вмешательство Божье говорит о том, что у Господа как раз пришло время. Я думаю, прекрасно мы понимаем, что наша земная жизнь с ее обстоятельствами, она как раз-таки должна брать примеры из того, что уже было в прошлом, когда мы понимаем, как действовал Господь раньше. Формировалась его нация, то есть израильский народ формировался вот такими путями. И у Господа было в планах создать себе свой народ. Он уже это пообещал Аврааму, показывал ему множество примеров, говорил про звезды, про песок. И все, что происходит дальше, это составление исполнится волей Божьей. Приходящее время, пришло время вот сейчас, когда Господь проговорил к нему, ему нужно было выйти дальше. То есть, с одной стороны, это обычная земная суета, это бытовые проблемы, это отрабатывание за жен, это где-то, возможно, ухудшившиеся обстоятельства или отношения, где-то множество непониманий, где-то, возможно, какое-то напряжение создается. И можно иногда потеряться просто и забыть, что а действительно ли Господь помнит обо всем, что Он обещал раньше? А действительно ли Господь контролирует все? Но именно события, в которые Господь вмешивается, и говорят, что Господь как раз тот, который не забыл. Тот, у которого все это происходит по плану. И Господь, когда этому определяет быть, я думаю так, нагнетается обстановка. Создаются множество разных маленьких таких периодических проблем. Создаются обстоятельства, когда происходит разное напряжение, как мы видим у Иакова. Потом он говорит со своими женами, пришел накал, я бы сказал, такая последняя точка. Он говорит, посмотрите на вашего отца. Он уже не таков, он уже не так ко мне относится. Слуги его, его сыновья, все они смотрят на нас, как на тех, которые пришли обокрасть. Мы становимся нехорошими в их глазах. Ну и можно продолжить этот разговор, этот список. Я думаю, накал страстей где-то в периоде в каком-то нашей жизни. И наша человеческая неспособность с ними справиться – пускай нас никогда не будет пугать. Если мы где-то забудем пример с Иаковом, давайте не забудем того, что Господь обещал. А я думаю, нам нельзя этого забыть. Наша неспособность справиться с нашими обстоятельствами, которых становится очень много, оно как никогда является самым лучшим сочетанием нашей жизни, похожим на, знаете, вот просто как большой аэродром, на который как никогда Богу легче всего было бы опуститься в нашу жизнь. Но не просто так, чтобы показать нам на наши проблемы, а показать себя самого, обратить наше внимание через вот эти обстоятельства или через проблемы, чтобы нам начать в нем нуждаться, нам начать просить его или о милости, или о заступничестве, или о способности в чем-то помочь, как-то послать свое облегчение. Вспоминается один псалом, вот, когда описывается израильское, точнее, египетское рабство израильтян. Вспомните, это псалом, где очень много идет таких словосочетаний. Например, Господь послал, евреи начали вопить к Богу, и когда завопили к Богу, а дальше написано, и Господь услышал, и Господь помог им, послал избавление. И идет перечисление множества раз, обращается внимание, идут ряд проблем, люди начинают обращаться к Богу, и Господь не остается в стороне. Поэтому наличие разных проблем, возможного какого-то напряжения, которым столкнулся Иаков и в нашей жизни, пускай нас тоже не пугает, как что-то нечто, выходящее из-под контроля. Оно и не должно быть под нашим контролем. Господь не творил нас такими независимыми, чтобы мы учились через это проходя, учиться более опытными становиться и сказать, я научился, я прошел школу жизни, я знаю, как с этим справиться. Может быть, мы чему-то и учимся, но не независимости. Пускай мы учимся нашему поведению, пускай мы учимся, как правильно строить отношения с другими людьми, правильному отношению к той или иной ситуации, но пускай эти ситуации нас не сделают более независимыми от Бога. Обычно люди, которые далеки от Бога или не знают до конца, каков Он, могут говорить такие слова: «Господь, Бог, Бог». Я думаю, вы слышали эту фразу. «А сам не будь плох. На Бога надейся, а сам не плошай». Мне много раз об этом говорили. Людям кажется, что можно все самому прекрасно устроить. Кажется, настолько можно все продумать. Господь это прекрасно понимает. И иногда создает такие условия, где самому проконтролировать практически ничего уже нельзя, где от нас практически ничего уже не зависит. Что зависело в этой ситуации от Иакова? Он просто понимал, что если бы не Бог с ним, он потом об этом говорит, но если бы не Бог, который вступился за меня, то есть представьте, за его спиной находится авторитет самого Бога, и он, когда об этом говорит, я думаю, где-то так внутри рад этому, что если Господь был с ним, и написано, вмешался. И это стало понятным Лавану, когда он говорил, что у меня в руках сила есть. Множество людей сегодня в мире, у которых есть сила, то ли государство, то ли какие-то верховные правители, я думаю, так и считают. В наших руках находится сила, вот посмотри, сколько у меня оружия, делают разные намеки и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что все, что делается ими, все так же определено Богом. И как когда-то Иисус ответил Пилату, помните? Пилат говорит: посмотри, какая у меня власть. Я имею власть тебя отпустить сейчас, но имею власть и... То есть одного слова его на тот момент было достаточно, чтобы оставить его в покое или освободить его. А с другой стороны, ответ Иисуса Христа, наверное, поражает Пилата полностью изнутри. Он не понимает, как он может так реагировать. Иисус просто сказал: если бы тебе не дано было свыше... То есть, другими словами, если бы не Господь в моей жизни, не в твоей жизни, Он дал тебе вот ровно настолько твоей свободы, если бы хоть немножко меньше ты ее получил от Бога, ты бы не мог бы даже пошевелить и пальцем. Насколько все-таки в нас должна быть очень схожая уверенность, как говорит Господь: «Я буду с тобой». То есть, если я с Богом, то и Господь будет со мной, Он меня не оставит. И мы это видим на примере Иакова, что в его ситуации, в критической ситуации, это было прекрасным моментом увидеть, как Господь проявляет себя снова Богом всемогущим. Один человек когда-то описывает в своей книге подобную ситуацию, он призвал христиан, которые будут читать эту книгу, следующими словами, что для некоторых христиан абсолютно разные обстоятельства. Возможно, гонения, возможно, какие-то испытания, возможно, несправедливость, возможно, какие-то лишения. Они могут стать или обстоятельствами, которые их отстраняют от Бога, или уводят их в сторону, или являются камнем преткновения, который человек, не понимая как, почему все происходит, уходит от Бога и разочаровывается в нем. Вот если бы Бог не допустил, почему Бог допустил Холокост, почему Бог допустил избиение, умерщвление, почему Бог допустил нищету, вот если бы Он не допустил, вот тогда моя жизнь была бы благословенной или жизнь целого народа. И рисуется христианство, где благословение от Бога оценивается только тогда, когда все успешно, все идет прекрасно. И потом этот человек продолжает в этой книге и говорит: для других христиан такие подобные обстоятельства становятся наоборот, словно как камень, на который они становятся и находятся на хорошей опоре. То есть, буквально другими словами, все обетования Божьи для нас, они буквально должны стать вот этим хорошим примером, как подушка для нас, на которую мы можем положиться и отдыхать. Потому что за этими словами стоит Господь. Да, прошло уже больше 4000 лет, обстоятельства поменялись, сегодня никто не живет в пустынях, сегодня практически все подходит уже к такому мировому концу, но Господь, Он остается тем же. Если через 100 или сколько лет Бог даст нам прожить, поменяются еще больше обстоятельства, Его обетования, как и Он и сказал, не изменятся. Не изменятся ни по составу, ни по качеству, ни по своей силе. Господь останется тем же, и Он призывает нас не бояться того, что происходит вокруг, а успокоиться, просто уповая на Его обетования. Я думаю, это то, что Господь делал в жизни Иакова. Когда он говорил ему в этой главе, мы читали, он говорит: «Я вижу, что с тобой делает Лаван. Я вижу, что с тобой происходит. Я вижу его хитрость, обман. Я вижу его отношения». То есть, другими словами, у меня все под контролем. И тут представьте себе на минуту Иакова, который вдруг начинает позже: «Ну, Господи, ну ты видишь, ну а мне что делать?» А в том-то и дело, он, наверное, бы сказал: «Ничего не делай, доверься мне. Я все это контролирую, я вижу, что с тобой происходит». И следующее, что бы хотел заметить, когда Господь говорит к Лавану, точнее не к Лавану, а говорит к Иакову, он начинает работать с ним, открываясь ему и говорит: «Выйди, оставь это место, возвратись назад». То есть, другими словами, я думаю, пускай эта мысль также не ускользает от нас, что на Божьих руках, когда мы находимся, Он не только все контролирует, но Он также определяет и время. Время, когда должно произойти то или другое событие. Почему-то некоторые события происходят не тогда, когда мы хотим. Я не думаю, что просто так. А тогда, когда Господь определит и скажет: пришло время. У Господа в Божьих планах все находится в определенной последовательности. Мы ее не понимаем, она далека от нас для понимания. Написано, Божьи мысли настолько для нас бывают непонятными. Почему? Мы пытаемся их своими усилиями как-то освоить, охватить, попытаться дорисовать свои какие-то образы, вписать в них свои объяснения, а оно по какой-то логике ничего не приходит. Не получается сопоставить одно с другим. И поэтому так много бывает разочарований, так много бывает у людей таких вот, знаете, бессмысленных высказываний в адрес Бога. Какой Он, почему Он так действует. Но пускай эта мысль не ускользнет также и от нас. У Господа есть всему свое время. Время было происходить этим обстоятельством. И когда оно пришло, когда Господь увидел необходимым, что Иаков должен был выйти в другую землю, вернуться назад, пришло время, Он ему сказал: «Выходи». Вспомните, как похоже в будущем будет происходить время, через которое Господь проведет евреев в израильский народ, уже созданный, уже укрепленный, уже по количеству больше, выводя его из Египта. Он намного раньше еще говорил: и будут в Египте в рабстве. Помните? У чужого народа 400 лет. Пришло время. Господь говорит к Моисею. Но мы сейчас не про Моисея говорим, мы говорим про Иакова. Пришло время Иакову оставить это место для того, чтобы дальше строилась история израильского народа в их земле. Господь сказал: «Вернись». И никто, ни Лаван, ни с какой вооруженной силой, ни, может быть, другая какая-то помощь, которая пришла к нему, не смогли помешать тому, что сказал Господь. То есть у Господа все находится в руках, Он всемогущий, и Он определяет времена и сроки. Господь вмешался. Но если Господь сказал, то Господь и позаботился. Посмотрите, какое сочетание. Когда человек пытается сделать что-то и считает, что это правильно, часто бывает и поражение, часто бывает и неудача, и неуспех. Но когда делает Господь, когда Он определяет, и когда Он говорит, мы видим, всегда есть Божье поспешество или Божья помощь, Божье участие. Тогда, когда Господь от начала повел, и в течение этого пути Он проводит, и Он показывает. Я бы хотел прочитать дальше стихи, которые здесь написаны. Я обращаю на них еще одно небольшое внимание. 24 стих и далее. Когда Лаван уже догоняет Иакова. «Пришел Бог к Лавану Арамеянину ночью во сне и сказал ему: „Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого“. И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставили на горе Галаад. «И сказал Лаван Иакову, что ты сделал, для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями, и ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал, есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого». Я хотел обратить вот в этом отрывке всего лишь на две мысли внимания. Первое, я думаю, оно становится так настолько понятным, когда мы читаем вот с этого отрывочка, один стих, когда Господь в 24 стихе записано, приходит к Лавану и говорит с ним. То есть чуть-чуть раньше он говорил с Иаковом о возвращении, говорит ему о несправедливости, что он все это видит. Но в этой ситуации, он, как я уже говорил, Господь, начавший заботу и вывод Иакова с этого места, он заботится обо всем остальном. Я бы так сказал, я бы просто, видя эту ситуацию, можно увидеть следующее. Господь весь огонь приближающийся берет на себя. Он не посылает учеников в мир, когда Иисус Христос прощается с ними в последний момент и говорит, все, идите и проповедуйте Евангелие. Помните, что он добавляет потом? Он говорит, итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И он потом добавляет и свою заботу. Он говорит, «Исе, я с вами во все дни до скончания века». Но потом, да, написано, когда пришли большие гонения первой церкви, их бросали в тюрьмы, их потом отправляли на сидение животным, их просто хотели уничтожить. Через следующие 2000 лет, вплоть до нашего времени, христианство находится в разных местах, в разное время, проходит через разные испытания. Но меняется ли при этом Божье обетование? Господь, написано вчера, 2000 лет назад, неделю назад, сегодня, и написано вовеки тот же, слово Его не изменилось, и Он сказал, «Я забочусь о тебе». То есть мы видим, как Господь, вступаясь за Иакова, простыми словами, берет весь вот этот вот гнев Лавана или принимает всю вот эту атаку на себя. То есть он вступается за Иакова в физическом, буквальном смысле слова, останавливая Лавана разговором. И Лаван свидетельствует, говорит, во сне он пришел и сказал, берегись. Он потом говорит, но если бы не Бог твой, помните, он немножко дальше об этом скажет, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне. То есть буквально на большой скорости вот это он несется с этой, может быть, злостью для того, чтобы остановить Иакова. И все бы было так, как он и запланировал. Если бы не Господь. Вот эта мысль, она здесь везде, можно в любое обстоятельство вписать и сказать, ну, Бог. Поэтому последнее слово, когда мы видим обстоятельства бесконтрольные, труднообъяснимые, пускай наше сердце всегда будет удерживать как мысль доверия Богу. А вот посмотрим, что Бог скажет. Если бы не Господь, но если Бог не даст, или не определит, или не допустит, не получится. То есть много планов написано, замышляют нечестивые, а совершится только то, что даст и позволит Господь. И это первая мысль, что Господь действительно принимает участие в жизни людей, которые Ему доверяют. Написано в послании к Римлянам, апостол Павел этот стих так вот пишет, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть все, что происходит у нас в жизни, как у верующих людей, которые доверяют Богу, все будет служить на доброе, на будущее, чтобы дать будущее, чтобы наша надежда не потухла, а наоборот укрепилась. Да, может быть, мы не увидим всего, Господь нам многое не объяснит сейчас, но Он обещает, что то, что в нашей жизни происходит, проблемы сюда включите, включите испытания, включите трудные обстоятельства, возможно, какие-то непримирительные люди вокруг нас, а возможно, и какое-то благо, которое мы уже испытываем, возможно, благословение, которым Бог испытывает нас. Оно все служит у Бога к одной цели, чтобы нас привести к благословенному результату, ко благу написано. Мы можем спросить, а как же вот люди, которые испытали за Иисуса Христа смерть? А как те, которые в тюрьмах есть и сегодня сидят? Неужели это будет благо для них? Но у Господа не изменилось его отношение. Он готовит, написано, народ свой для вечности. Поэтому, используя наши земные обстоятельства, где-то хуже, где-то лучше, Он достигает своей цели и хочет, чтобы мы учились помнить, что это ко благу происходит. В этой ситуации Господь готовит израильский народ. И вот в ситуации с Иаком Он показывает: «Я позабочусь». Это первая мысль, что Господь принимает на Себя все проблемы, с которыми мы столкнемся. Он готов быть рядом, чтобы подставить нам свое плечо. А теперь, как иногда мы можем среагировать? Представьте себе, вот если бы можно было физически увидеть картину нашей жизни, как вышитое полотно. Это картина, которая, знаете, когда говорят о важности чего-то, говорят: вот смотри, пропиши это красной нитью. Слышали, да, такое выражение? Написанное красной нитью или вписанное, как угодно. И вот представьте наши уроки, которым Бог нас учит, которые мы усвоили. Мы научились Богу доверять, научились в трудной ситуации говорить: Господь помнит, Он знает, я Ему доверяю. И мы какую-то победу следующую приобретаем от Господа. И мы чему-то учимся Божьему. Господь нас учит, и мы духовно растем, поднимаемся выше, ближе к Нему становимся. Слова апостола Павла становятся в нашей жизни действительностью, когда он говорит: «Я научился жить Христом, я научился Ему больше доверять, я учусь больше и больше смотреть на невидимое». То есть это трудные уроки, но Господь учит нас через нашу земную жизнь. Так вот, если говорить, что эти Божьи истины как красные нити, хотелось бы, чтобы когда мы придем к вечности, к Богу, и Господь будет нам нашу жизнь показывать, хотелось бы, чтобы таких нитей на нашей жизни было настолько много, что мы усвоили все Его, по крайней мере, большую часть Его уроков, которым Он нас тут на земле учит. Ведь Господь ничего не допустит сверх наших сил. У Господа не было ничего сверх сил, которые бы не было у Иакова. Все, что Он допускал в его жизни, у Господа было в планах. У Него было в планах, что Он столкнется с этими обстоятельствами. Господь это прекрасно знал. Для Него было настолько все это доступно, открыто. Он это все спланировал раньше. И представьте, если бы Иаков все это видел. Но поскольку видимая часть была, точнее, невидимая часть была для него закрыта, и он видел только внешние обстоятельства, ему приходилось Богу доверять. Он учился доверять Богу, и написано: «Господь вступился, а я знаю». И он потом дальше вот таким отношением через обстоятельства, шаг за шагом, учился доверять Богу. Я думаю, хорошие примеры, которыми наполнено Писание, даже Ветхий Завет, пускай будут примерами для нас, от которых мы будем отталкиваться дальше. Ведь они уже показывают, что Господь себя тогда проявлял. А поскольку Он верен Своему Слову, Он и в моей жизни нечто подобное может сделать. Поэтому Господь, написано, готовит о себе народ особенный. То есть это часть этого народа – это мы. Где-то неспособные. Написано, избрал тех, которые ничем, может быть, не отличаются, а где-то не имеют ничего общего особенного. Но наша особенность не в нас, что мы особенные, а особенные, когда Он нас делает такими. И тогда, когда наша вера проходит через эти обстоятельства, под трудными давлениями, вот тогда пускай она станет для Бога вот именно той особенностью, которая Его прославит. Написано: «Вера огнем испытанная». Вот пускай похожие обстоятельства, испытывая нас, помогут вспоминать обстоятельства жизни Иакова, и чтобы вера наша устояла с Богом, с Его помощью.